Ладно, будем исходить из худшего варианта. Собака. Отыщется в запасе у Хасана псина, хорошо держащая след. Вполне. И наверняка с ней какой-нибудь шибко грамотный собаковод-затейник, который не только бобиков знает, но и следы ведает. Проще говоря, таежный следопыт. И если собачку сбить со следа можно, она только на запах ориентируется, то следопыта сбить ой как непросто. След, он ведь не просто отпечаток на земле. Это и кустик не так заломленный, и травка примятая, и содранная кора на дереве. И все эти приметы четко путь указывают. А бывает и вовсе мастера своего дела. Дед рассказывал, что встречал таежников, которые месячный след видели. Мужской от женского отличали, или след усталого человека от человека бодрого. Профессионалы, ядрить их в корень. Значит, погоня. Данил пихнул бинокль в подсумок, облапил дерево и заскользил вниз. Спустился за пару минут, сунулся в рюкзак за сигаретами. Вытащил сразу 4 пачки. Вскрыл одну за другой, поотрывал фильтры, размолол беленькие цилиндрики бронированными пальцами, пытаясь размять табак в труху. Содержимое 3 пачек разбросал по большой площади, 4-й присыпал путь отхода. Это, конечно, не каенская смесь. Ее всю счетчику, прощаясь, отсыпал, но должно хватить. А уж о следопыте Добрынин уже начал думать о нем, как о реальном, имеющемся в составе отряда, позаботимся отдельно. Можно еще растяжки поставить, но не сейчас, чуть позже. Снова легким бегом двинулся вперед, плутая меж стволов и обходя островки разросшегося кустарника. Теперь на запад и на юго-запад. Курс взял правильный, безошибочный. Сбиться невозможно. Даже если заплутаешь, обязательно упрешься в тракт, и уже вдоль тракта можно к старику-шаману пройти. Если местность опять в кубик Рубика играть не возжелает. Он старался запоминать хотя бы крупные ориентиры, такие, которые можно увидеть с высоты. Огромную поляну, сплошь покрытую меленькими желтыми цветочками, затем еще одну такую же. Высокий голый холм со здоровенным дубом на вершине, пустившим в землю мощные узлы корней. Внезапную рощицу березок, наверняка выглядящих сверху пестрым, светло-серым пятном. Следом за ним, этим же маршрутом, пойдет погоня. И очень желательно хотя бы приблизительно понимать, где она может оказаться в той или иной момент времени. С тем, чтобы знать примерное расстояние до нее, а значит и время подхода до засады. То, что засада рано или поздно понадобится, сомнений у него не было. И иллюзий в том, что погоня рано или поздно отстанет, он не питал. Табачок – это так, для затравочки. Сойдется следа одна собачка, другую доставят. Опять же следопыт. Ребята в братстве упорные, приказ у них наверняка четкий. Натворил он много, гнать будут до последнего. Придется устроить пацанам сюрприз. И единственное, что для этого нужно – подходящее место. Пока ничего примечательного Данил не обнаружил. Обычный лес не давал возможности успешно воевать одному против кучи. Причем не просто воевать, а так, чтобы гарантированно уничтожить противника. Но рано или поздно местечко такое появится. И вот тогда всех. До единого. Так, чтобы даже весточки послать не успели. Тут двойная польза. Во-первых, время нужно, чтобы заново погоню организовать. А за то время он уже ой как далеко будет. Уничтожение погони – это почти гарантированный отрыв. А во-вторых, сразу мощный удар по моральной составляющей. Один человек без следа уничтожил группу. Да тут, какими бы дисциплинированными не были бойцы братства, обязательно яички подожмутся. Постерегутся в следующий раз связываться. Приказ приказом, а жить-то хочется. Следующие 3 часа прошли все так же однообразно. Добрынин бежал. Теперь уже не волчьим скоком, а просто бежал вперед без остановок. Организм вработался, вышел на постоянный уровень повышенных физических кондиций. Ровно работало сердце, легкие дышали легко и свободно. Конечно, большая заслуга в этом скафандра. Попробуй-ка пробеги 3 часа с таким баулом за спиной. На первом десятке измотает. И все же вечно так бежать невозможно. Солнце перевалило зенит, и уже нужен был отдых. Причем отдых основательный, с праздником животика в виде банки тушенки, сухаря и чая с повидлом. И долгой лёжкой, после которой можно с новыми силами скакать козликом до самого вечера. а во время лёжки понаблюдать и постараться засечь. Полян по пути попадалось множество. Большинство из них он проскакивал поперек, по открытому месту. Соответственно, так же пойдут и преследователи, прямиком по следу, повторяя его маршрут. А значит, есть реальная возможность увидеть группу товарищей, разглядеть кто и что, сколько людей и собак, какое вооружение, и от этого уже плясать. Еще полчаса бега, и вот левее показалась крутая каменная осыпь, уводящая вверх, к высокой сопке и утесу с обрывом на три стороны. Пожалуй, повыше, чем та сосна будет. Самое то и надо. Данил уклонился к цели, принялся карабкаться прямо посредине осыпи по здоровенным серым валунам. Можно было бы обойти. Чуть правее склон оказался более пологим, но камни хреново держат след. Плюс 5-10 минут ко времени унюхивания. Забравшись на плоскую вершину, словно клоками шерсти, заросшую крупным кустарником, скинул рюкзак, оружие и снарягу. Быстренько развел небольшой костерок в ямке, вскрыл банку тушенки и поставил ее на огонь. Достал котелок, набулькал водички на стакан чая, кинул щепоть заварки и сахар, придвинул к костерку. 5 минут на разогрев. За это время и осмотреться можно. Выдвинувшись почти на край обрыва, Данил вытащил бинокль. Сначала какое-то время изучал западное направление, пытаясь определить наиболее оптимальный курс. Тайга впереди была уже другой. Меньше зарослей, больше открытых пространств. О километрах в 10 и подавно огромное болото до горизонта, скопище кочек. Кое-где поблескивает на солнце и открытая вода, но в основном все затянуто зеленью, ряской. Болото – это не просто хорошо, это замечательно. Добрынин оторвался от бинокля и принялся задумчиво разглядывать подошвы своих ботинок, вертя ступней вправо-влево. Подошвы толстые, широкие, раздваиваются впереди, в разрезе прочная перепонка, словно копыта у лося. А уж по площади наверняка раза в два больше. Снегоступы, одним словом. В таких чоботах по мягкому болотному грунту одно удовольствие шлепать. Сталкер-болотоход, епт. Значит, оптимальный курс – переть напрямую. По кочкам, по маленьким пенечкам. Расстояние срежем, а главное – засаду милое дело устроить. Встретить на узкой тропе, справа и слева топь, трясина, пространства для маневра нет, шаг влево, шаг вправо, смерть, причем такая, что лучше уж под пулю. Так и сделаем, с этим определились. Если б еще и Сашку сюда, вдвоем бы они в раз охотничков расчикали, но нет и больше Сашки. Теперь придется все делать одному. Пока смотрел, закипела тушенка. Да и вода в котелке окрасилась темно-коричневым, закрутилась ароматным парком. Чувствуя в животе нетерпеливые голодные спазмы, Данил снял шлем, уселся на крупный камень, поодаль под кустом, почти на самом краю утеса, принялся вкушать. Кусок сухаря, размякший в ароматном мясном бульоне, и крупный шмат мяса после дневной гонки показались пищей богов. Разделался с обедом в 5 минут. Достал из рюкзака желтую кружку, плеснул чайку. Сладкого, ароматного. Пир на природе, да и только. Жаль, что запасы резко ограничены, и вскрывать НЗ придется только в таких вот случаях, когда времени для охоты нет. А в иное время извольте перейти на охоту и собирательство подножного корма, как доисторический предок. Палка-копалка, палка-ковырялка, палка-бурундуков-убивалка. Еще 5 минут позволил себе посидеть на камушке, расслабившись, надуваясь коричневой ароматной жидкостью, а потом все. Уложил рюкзак, упаковался в снарягу, приготовился к мгновенному отходу. Следы заметать не стал. Какой смысл? Любой следопыт всю его жизнедеятельность здесь как на бумаге прочтет. Да и хрен с ним. Пусть читает. Что он тут увидит? Короткую дневную стоянку бодрого, неунывающего человека, энергичного, умеющего двигаться по тайге и настроенного дойти до самого дома. Если жертва полна сил и не паникует, не мечется, словно хорек по курятнику, у каждого охотника поневоле закрадываются мысли, а не бросит ли это дело к чертовой матери. Пусть тебе шлепает. Впереди даже не сотни, тысячи километров, а вось и сгинет где-нибудь по дороге. Нет. Не та погоня, чтобы так просто бросить. Этим нужно чувствительно звездюлей выписать. Да и тогда еще вопрос, отстанут ли. Юкон давал достаточное приближение, чтобы рассмотреть проделанный путь в подробностях. Теперь Добрынин смотрел назад и будто карту читал, узнавая местность, по которой отмахал уже третий десяток километров. Вон там, на самом горизонте, все началось. Там, вешкой все еще дымил, разбитый и зачищенный комбинат, хотя дым был уже не такой жирный и не столь трагично, как раньше, уползал вверх, словно пытаясь воззвать небо к справедливости. Догорает. Вон редколесье, где удалось ускориться, деревце будто волосенки на башне плешивого великана. Вон она, сосна, высоко над тайгой поднимается. Вон. Он вдруг дернулся, фиксируя биноклем два белых пятнышка на зеленом фоне. Они, родимые, ползут твари. Если б не мельтешение двух белых собачонок, хрена б он заметил вереницу людей в пятнистых комбезах, пересекающих одну из огромных проплешин, попавшихся ему на пути. Ну вот и все. Точки расставлены. Погоня. Добрынин повертел рифленое колесико, пытаясь навести резкость. Принялся считать. Раз, два, три, семь, девять, восемнадцать, двадцать. 20 человек в полном боевом. А в чем же еще им быть, охотясь на такого же, как и они, сами, убивца? И один в какой-то серой хламиде, вокруг которого и скачут собачонки. Следопыт. Чингачгук, сука, мудрый змей. 20 человек. 20. Опытных, матерых, что называется, нацеленных на результат. Конечно же, отлично вооруженных и экипированных для дальней дороги. И он... Что он может им противопоставить? Умение? Не вопрос. Он умеет. Но 20 человек. Это будет даже не бой. Так, забивание детеныша Горыныча с ссаными тряпками под задорную боевую музыку. Пусть этот детеныш и смертельно опасен, но расклад 20 к 1 не дает ему вообще никаких шансов. Данил еще раз вгляделся в зеленую цепочку, пытаясь хотя бы частично разобрать вооружение или снарягу, но не преуспел. Хотя дураку ясно. Преследователи вооружены именно для борьбы с таким тяжелобронированным рыцарем, как Добрынин. Вроде бы виднеется у троих что-то такое длинное наперевес, наподобие АСВК или Баррета. У остальных короткое в руках. По виду обычно автомат типа АК. С такого расстояния подробности не разглядеть. Но не факт, далеко не факт, что это простой калаш. Хасан не дурак. Понятно, вооружены ребятки чем-то похлеще, чем семечки 5.45. Вполне может быть и крупнокалиберный коротыш, тот же АШ-12, с которым даже в унике шутки плохи. И даже не может быть, наверняка что-то подобное. Ибо какой смысл пускать загонщиков на дичь и не иметь при этом средств поражения этой самой дичи? Одно только радует. Черных монструозных демонов среди фигурок не было, а ведь могли бы и оказаться. Пусти одного такого по следу, и можно сказать, дело сделано. В режиме полной энергозагрузки он из Добрынина, скорее всего, котлету сделает. Что же делать? Что делать? Данис задумался на минутку, продолжая отслеживать передвижение колонны. Вот пересекли половину проплешины. Вот уже почти всю. Вдруг остановились, рассыпались в стороны, забирая под контроль сектора, демонстрируя отменную выручку. Почему остановка? Ах да, там же ручей на опушке. Сам Данил пересек его вброд, в 5 шагов, и сразу в лес. Но вот собачки... Собачки, понятное дело, потерялись. Замельтешили по берегу туда-сюда, пытаясь снова унюхать след беглеца. Серая хламида подхватил одну из них на руки, окунулся по пояс, перетаскивая через преграду. Опустил на землю уже на другом берегу. И собачонка, белым пятнышком покрутившись по берегу с 1/4 минуты, стремглав кинулась в лес. Добрынин удовлетворенно хмыкнул. Все, как он и думал. Ответно прошелся сам собой. Если нет возможности уничтожить группу, нужно убрать поводыря. Без него группа слепа. Это, конечно, не совсем то, чего он хотел, но иного выхода не получалось. Следопыт – первичная цель. И по всему выходило, что этого Чингачгука нужно убирать как можно скорее. Наладить его в места вечной охоты или куда они там улетают после того, как пуля развалит башку – иначе не вытанцовывается. Иначе этот чертов мудрый змей так и будет на загривке висеть. И ведь догонят рано или поздно. И по закону подлости в самый неподходящий момент. Беглец по неизведанной тропе идет. Путь нащупывает. А погоня по проложенной им дороге. Остановился, замедлился, уже минус. Пока он стоит, они расстояние сокращают. А если в тупик зашел, так что нет пути дальше и возвращаться придется, а они уже на его маршруте сидят, тогда совсем жопа. Вот и получается, что засада – дело ближайших суток. Только тогда расстояние между ними начнет увеличиваться, когда ведущего у группы не будет. Он сдвинулся под кусток, уходя в тень. Хотя солнышко и светило в спину, все же не хотелось бликануть окуляром, посылая ребятам братский солнечный привет. Прикинул расстояние километров 15. Значит, даже неспешно двигаясь по проторенному им пути, у его дневки они будут часа через 4, может 5. Времени-то достаточно, чтобы даже основательную засаду соорудить, но вот место уж больно неподходящее. Как гордый орел на вершине Кавказа, Добрынин сидел на краю. Да, мало того, что командир дуром на сопку группу не пустит, часть людей пойдет в обход, так еще и укрытий тут никаких, кроме кустарника. Нет, сопка – это верная смерть. А вот болото... Он все еще лежал с прижатыми глазам окуляром, когда за спиной неподалеку тишину разорвал раскатистый выстрел. Данил, словно нашкодивший кот от карающего тапка, в мгновение ока шарахнулся в сторону, выпуская из рук бинокль и подхватывая из кобуры пистолет. Притих за кустом, поводя стволом вправо-влево и пытаясь углядеть в зарослях перемещающиеся пятнистые фигуры. Это что же? В спину вышли? Еще одна группа? Но как они его нашли? Однако вокруг было пусто. По звуку вроде бы 12-й калибр, дробовик. Совсем рядом. Даже сотни метров не будет. Зря всполошился. Стреляли явно не по нему. Какой смысл из дробовика по скафандру, да еще и одиночным? Но кто тогда? Сидеть и ждать у моря погоды было некогда. Выстрел перебудил округу. И, как знать, может даже достиг ушей доблестных воинов братства. Если так, отрезок времени, который Добрынин так ретиво пытался нарастить, стартовал в сторону столь же ретивого уменьшения. Проще говоря, погоня получила общее направление и теперь рвет сюда во все лопатки. Данил нахлобучил шлем, подхватил рюкзак, пихнул в кобуру пернач, сдернул с перевязи дробовик, одним движением скинул на спину рюкзак, щелкнул фастексами пояса и, обходя приблизительное место выстрела по широкой дуге, двинулся на осмотр. Вероятность того, что выстрел был именно по нему, 0,1%. А все же. Инстинкт не позволял вот так вот просто встать и направиться посмотреть что да как. Малая вероятность ошибиться всегда есть. Сделать крюк, зайти сзади и заглянуть к стрелку в гости. Все же нужно выяснить, с кем это свел его случай посреди бескрайних таежных дебрей. Тайга вроде такая большая, но оказывается такая маленькая. Сядешь срать под куст, а из-под соседнего куста уже другая жопа белеет. Петляя между деревьев и стараясь двигаться максимально бесшумно, Добрынин по кругу обошел место, откуда был выстрел, и, зайдя с тыла, осторожно начал сближаться. Кустарник тут густел и рос какими-то клоками, словно раскидистые пучки морковной ботвы на грядке. А между пучками имелся прогал, где свободно проходил даже такой монстр, как Данил в скафандре. Это был какой-то лабиринт. Один куст закрывал другой, за ним виднелся третий, слева наплывал четвертый, справа пятый и так далее, и далее, и далее. И в этом лабиринте, будь он более обширный и протяженный, вполне можно было бы и заблудиться. Потратив минут 20 и исходив все вдоль и поперек, Добрынин так никого и не нашел. Следов тоже не было, хотя их он наверняка просто не видел. На подстилке из подгнивших прошлогодних листьев разглядеть что-либо неопытному глазу не представлялось возможным. Ни крови, ни гильз, ничего. Кустарник тоже вроде бы весь цел. Кто стрелял? Куда стрелял? Плюнув на это неблагодарное занятие и досадуя, что впустую потратил полчаса времени, которое можно было бы употребить с гораздо большей пользой, Данил выматерился от души, помянув и самих стрелков, и их родичи до седьмого колена, и развернулся на выход из лабиринта. Шаг, другой, третий. Слева что-то хрустнуло, и он стремительно крутнулся вокруг себя, бросая к плечу приклад дробовика. Пусто, но только сзади. Под самый шлем, в шею, туда, где защита комбеза была минимальна, уперлось что-то стальное, твердое. И голос. Спокойный голос пожилого, но еще вполне имеющего силы и потому уверенного в себе человека произнес.
«А поворотись ты-ка, сынку, руки в стороны и скидывай шлем». Дай на морду твою взглянуть.
И Добрынин, понимая, что бег по тайге, возможно, окончился, как следует и не начавшись, медленно разведя руки в стороны, обернулся назад.